«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Сегодня исполнилось 85 лет со дня рождения первого президента России Бориса Ельцина. И памятное мероприятие, посвященное этому юбилею, проходит на его родине, в Екатеринбурге. А мы здесь, в московской студии «Радио «Свобода», вспоминаем этого великого политика и человека с его соратниками. И у нас в студии Иван Рыбкин, политик, общественный деятель, бывший председатель Первой Государственной Думы и секретарь Совета Безопасности России. Добрый вечер, Иван Петрович.
Добрый вечер.
Я понял, что кто-то так произвольно приглашал гостей туда, в Екатеринбург. У нас там будут сейчас наши корреспонденты. Ну, мы рады, что вы остались в Москве. Когда вы познакомились с Борисом Николаевичем?
С Борисом Николаевичем лично познакомился, как говорится, воочию. Ну, в дни первого съезда народных депутатов РСФСР. Он съезд работал в Большом Кремлевском дворце, в этих больших покоях, рядом с Георгиевским залом, Горновитой палатой, нынешним Петровским залом и на территории нынешних Александровского зала. Вот. Борис Николаевич выходил в перерыв, он еще не был избран председателем Верховного Совета, шла ожесточенная борьба, было много кандидатур, реально, в принципе, он был единственным для избрания, но оппозиция была сильна. Я в то время представлял как раз эту оппозицию, хотя относился к Борису Николаевичу с нескрываемой симпатией, как и многие из оппозиции. Он выходил, садился вместе с нами, обедал, а потом садился на подоконник в столовой, вытягивал свои длинные ноги, до сих пор помню, в синем костюме, седовласый, моложавый человек. Ему еще не было 60 лет. 60-летием мы его поздравляли уже в 91-м году, в феврале. Я помню, выходил на сцену и вручал ему и приветственный адрес, поздравлял. А тогда можно было подойти, в принципе, поговорить, задать любой вопрос, и он был доступен, общителен, разговаривал с нами. Мы приехали, абсолютно большинство, естественно, съезда из провинции, а отнюдь не из столиц Питера и Москвы. Поэтому многое в познании того, что происходит в Москве и Питере, в умах нашей элиты уже познавали здесь. Борис Николаевич много и подробно на разные темы. И в плане политики, и в плане экономики, социальных проблем, руководили, национальных проблем. Во всем говорили.
Давайте тогда примем звонок и сигнал из Екатеринбурга, где находится наш сапкор Мумин Шакиров. Добрый вечер, Мумин. Расскажите, пожалуйста, как прошли сегодняшние церемонии и мероприятия, посвященные 85-летию Бориса Николаевича?
Вы знаете, сегодня был самый насыщенный день. Вообще мероприятия начались еще вчера. Дело в том, что вчера к центру Ельцина подъехал автобус, и была совершена экскурсия. По-моему, даже две экскурсии с посетителями музея. Мы все знаем, что Борис Николаевич начал свою трудовую деятельность в Екатеринбурге. Он был строителем, возглавлял строительное управление. Потом уже двинулся по партийной линии, возглавлял Свердловский обком. Поэтому город он строил, и городом он руководил, то есть областью руководил. Но в городе есть много мест, где работал и жил, потому что он там менял несколько квартир. Борис Николаевич, этот как раз экскурсионный автобус, он ездил по этому маршруту и рассказывал о ранней деятельности Бориса Николаевича. Что касается сегодняшнего дня, то двери центра Ельцина открылись в 10 утра, и было огромное количество посетителей. Я вообще должен сказать, что прошло 2 месяца, за это время Ельцин-центр посетили более 20 тысяч человек. Это одна из самых сейчас популярных культурно-просветительских точек или культурно-просветительский объект, куда приезжают не только со Свердловской области, и соседние области, и с Урала, с Прикамья, с Сибири. И как сегодня объявили, что приезжали люди, представители 70 государств. Но, то есть цифры, конечно, эти впечатляют. И сегодня здесь открылась дверь, и первые экскурсии проводили штатные гиды, а вот в 11:30 уже в экскурсиях приняли участие в качестве лекторов, в качестве гидов известные общественные деятели и политики эпохи Бориса Ельцина. Это был министр экономики в правительстве Гайдара Андрей Нечаев, это был помощник президента Ельцина Георгий Саттаров, это был один из основателей компании НТВ Игорь Малашенко и журналист Николай Сванидзе. Каждый из них имел возможность рассказать посетителям, причем посетители записывали заранее определенный этап жизни Бориса Ельцина. Мы знаем, что Ельцинский музей, он находится, занимает два этажа, и там большое количество залов. И вот в этих залах как раз и проходили эти экскурсии, потом вопросы и ответы, было очень много журналистов. Далее, значит, в атриуме состоялась дискуссия «Музей современной технологии», в которой приняли участие креативная команда этого музея. Это прежде всего кинорежиссер Павел Лунгин, который один из авторов и создателей вот этой концепции музея «Семь дней» Бориса Ельцина. Борис Минаев, автор книги о Ельцине. И также команда архитекторов и дизайнеров из компании «Ральф Адельбаум». Я напомню, что это очень известная компания, которая в Москве соорудила музей толерантности, еврейский музей и центр толерантности, в Нью-Йорке музей Джона Леннона, в Вашингтоне музей News, музей новостей. И вот этот крупный объект, который они сделали за 3-4 года. Далее, значит, ближе к вечеру появилась Наина Иосифовна Ельцина, супруга первого президента, она возложила цветы к его памятнику, потом уже встречалась с однокурсниками и вручала подарки и благодарности тем, кто приносил и помогал создавать музей. То есть есть люди, которые приносили свои личные вещи в коллекцию музея, что касается периода 70-х, 80-х и 90-х годов. И под финал был концерт с участием гитариста Гаспаряна из группы «Кино» и симфонического оркестра. И завершилось все это салютом. То есть вот надо сказать, что за этот день несколько тысяч человек посетили музей и участвовали в разных мероприятиях. Каждый выбирал себе то, что ему нравится.
Большое спасибо, Мумин. Напомню, что это наш сапкор на торжествах в Екатеринбурге. Мумин Шакиров, корреспондент «Радио Свобода». А с нами на связь прямую вышел Сергей Александрович Филатов, бывший глава администрации президента Бориса Николаевича Ельцина. Добрый вечер, Сергей Александрович.
Добрый вечер, Володь.
Вы скажите, пожалуйста,
добрый вечер, Иван Петрович.
Добрый вечер, Сергей Александрович.
Вас тоже, вот мы с Иваном Петровичем обсуждали, кто составлял вот списки приглашенных. Вас пытались приглашать или тоже как-то?
Сегодня?
Ну, вот туда, да, в Екатеринбург.
Нет, меня приглашали на открытие, но, к сожалению, по болезни я не смог поехать. Сегодня нет, мы встречались сегодня на кладбище. Наина Осина была, Шевченко был. Ну, в общем, все, кто в Екатеринбург отправлялись, они торопились очень, но все успели. Возложили веночки, поцеловались. Слава Богу, сыграл на трубе гимн России. Так что мы тоже тут отметили хорошо все.
Как ощущается отсутствие Бориса Николаевича вот в современной общественной жизни?
Ну, очень, очень ощущается. Очень. Понимаете, это человек открытый, человек очень правдивый, человек, который не держит у себя внутри какие-то боли. Он всегда высказывается, всегда снимает напряжение, и не только у себя, но и у людей тоже. Хотя иногда, в общем-то, их начинает тоже так взвинчивать хорошо. Но все по делу. Поэтому сейчас, конечно, очень ощущается. Понимаете, мы как-то остались вообще одиноки. У нас и лидеров нет. Куда-то все задевались. Или кого-то задели, не знаю. Но, во всяком случае, без него очень плохо.
Что ж, давайте посмотрим, что скажут те, кто попали в Екатеринбург. Давайте слово дадим Геннадию Эдуардовичу Бурбулесу.
Главное достижение Ельцина – это создание новой российской государственности. Это Ельцинская конституция 1993 года. Это новое поколение людей, которое формировалось на идеях права и свободы человека. И это основы рыночной экономики с легализацией частной собственности и частной инициативы. Это демократизация и демократическое будущее России, как глубокая вера Бориса Николаевича. Не надо бороться с этой пропагандой, надо вдумчиво, со всей глубиной ответственностью и человеческим сопереживанием осмысливать, изучать и внедрять в этих сложных условиях те ценности и те идеалы, которые Борис Николаевич закладывал в первый срок своего президентства.
Давайте вернем слово Ивану Петровичу. Как вы считаете, вот Геннадий Эдуардович вспомнил первый срок президентства Бориса Николаевича. Вот в чем оно было таким судьбоносным, в отличие, может быть, от второго, менее такого и удачного, и более такого драматического. А первый такой был на подъеме.
Ну, в первой части мы с вами говорили, что Борис Николаевич в то время еще не было 60 лет. Он был молод, напорист, открыт. Он многое раньше других понял, что для России требуется. Он боролся за власть, и здесь скрывать ничего не надо. Советский центр, союзный центр прежде всего, медлил в преобразованиях. Он выступал со своей позицией, и этим запомнился и на пленуме Московского городского комитета партии, и на 19-й партийной конференции, и на 28-м съезде КПСС, заявляя свою позицию и в политике, и в экономике, и в других вопросах. Он запомнился тем, что был абсолютному большинству россиян в то время симпатичен. Его ждали во власти. Около 90% поддерживали его тогда. Ныне Левый центр показывает своим исследованиям, вчерашним, что ныне негативно Бориса Николаевича оценивает 56% россиян. Тогда, еще раз хотел бы подчеркнуть, 90% его поддерживали во всех его преобразованиях. Самых, что называется, крутых, непростых. Это и в деле устройства государства российского. Он во многом, по сути дела, продолжил и воплотил в жизнь реплику ныне покойного известного русского писателя Валентина Распутина. Сказал, а что... Если нам, русским, России, выйти из Союза, он это, по сути дела, последовательно притворил в жизнь, чем и запомнился. Это были Беловежские соглашения. Мне они казались преждевременными. Мне казалось, что можно сохранить Союз. И я считал Беловежские соглашения прокрустовым ложем для России, для ее политического, экономического развития. Он запомнился тем, что всегда выступал открыто, заявляя свою позицию. Была создана комиссия и по разработке союзного договора, в составе ее я имел честь быть. Была создана конституционная комиссия по разработке новой конституции для России. Было много заявлено мыслей и дел для преобразования России. В конечном счете так случилось, о судьбе Союза мы сказали. Была принята Конституция как результат борьбы, именно борьбы неприкрытой вокруг нее. Не все вошло то, с моей точки зрения, что было разработано и в Саратове, тогда первую премию комиссии получила именно работа одного из саратовских профессоров и профессора Собчака, и группы Олега Германовича Румянцева, и Валерия Дмитриевича Зорькина, и группы Сергея Михайловича Шахрая. В конечном счете на референдуме была принята новая конституция, по которой мы живем уже третий десяток лет. Это тоже его детище. Можно говорить о многом другом, но здесь сказал только что Геннадий Бурбулис о том, что была, он избрал такой глагол, легализована частная собственность. Я думаю, что частной собственности не так уж и много было в Советском Союзе. Был, конечно, теневой или там серый сектор, но здесь были открыты для частного капитала буквально пласты союзной общенародной собственности. Как распорядились в плане приватизации с этой собственностью, это отдельный разговор. К сожалению, на сегодня частная собственность не вызывает рукоплесканий у российского народа. К сожалению, это тоже результат преобразования, может быть, последних десятилетий. Так что просто, ведь когда сейчас смотришь на все, с 90 по 99 год Борис Николаевич руководил Россией. 9 с небольшим лет. Были просто глыбы проблем подняты, перевернуты, и многие были решены, но другие подлежали развитию. А то, что не удалось дальше с 99 года, и в том, или в ином, и в политике, в экономике, в социальной сфере, в сфере национально-государственного строительства, это уже не его вина. Это мы все вместе недоработали. И люди во власти, и люди вне власти, люди в российской политике.
Давайте послушаем мнение Бориса Минаева, автора книги о Борисе Николаевиче в серии «Жизнь замечательных людей».
Несколько свобод ключевых. Это свобода частной собственности, свобода выборов. Все-таки она в Конституции заложена. Но, наверное, свобода слова для меня, как для журналиста, для писателя, ключевая, потому что люди могут думать и говорить открыто даже сейчас. И в то время, естественно, для России это полный переворот, потому что всегда правда была на кухне, правда была где-то в частных разговорах, а сейчас мы живем в совершенно другую эпоху. Я уверен, что когда-нибудь мы доживем до этого времени, возможно, президентский центр Ельцина, в котором он находится, вот в Екатеринбурге, станет первой такой ласточкой. Люди переосмыслят это время и поймут, что их жизнь стала лучше в историческом промежутке, в длинном промежутке. Но сейчас страна опять в кризисе, люди ищут причин этого кризиса, и причины опять находят в 90-е годы. И это очень удобно, и валить все на то время. Но, к сожалению, это неправда.
Да, давайте Сергею Александровичу дадим слово. Вот как вы считаете, почему опять пропаганда прибегает к излюбленному приему, что все, значит, недостатки к нам пришли из 90-х годов, а все хорошее вот позже?
Ну, мы хорошо помним, вообще говоря, нашу историю, когда плохо в стране. Есть два пути. Один путь – валить все на предшественников, и второй путь – искать врагов. Врагов внутри, врагов наружу. Это дает возможность сплотиться людям и привести их в состояние агрессии. И на самом деле они забывают вообще, и даже не анализируют те истинные причины, которые привели нас в такое состояние. Поэтому я думаю, что сейчас, конечно, очень сильный перебор в этом плане. И мне кажется, это отвлекает людей. Мы уже видим, мы второй год практически только ждем, что у нас появится, так сказать, сверху, для того, чтобы объяснили, как мы будем выходить из этого положения. А надо бы людей раскрепостить. Надо дать им возможность, так сказать, своими силами поднять страну. И это возможно. Это опять мы должны вернуться к тем законам, которые были приняты в 90-е годы. И о собственности, и закон о средней и малом бизнесе. Это то, что полно в руках государства. И есть два рычага, которыми они могут регулировать эти вещи. Это налоги, прежде всего. Вот. И возможность, так сказать, распорядиться, то есть та атмосфера, которая должна быть, налоги, кредиты, и то, и другое сегодня, к сожалению, сдерживает инициативу людей для того, чтобы страна с помощью не власти, а с помощью, так сказать, наших людей подняла экономику и создала вообще нормальную атмосферу жизни в стране.
Давайте послушаем мнение бывшего помощника Бориса Николаевича, ныне общественного деятеля Георгия Сатарова.
Ельцин дал вдохнуть людям чувство свободы. Самые разные свободы, и свободы говорить, и свободы читать, и свободы ездить по миру, свободу выбирать, где и как жить, и так далее, и так далее. И мы, на самом деле, довольно слабо осознаем, насколько это въелось, и насколько, по какую бы сторону различных баррикад, воздвигаемых здесь властью, мы не оказывались, все равно вот это ощущение, оно остается в каждом. И это главное, это то, что невозможно уничтожить, и это то, за что мы должны благодарить нашего первого и настоящего президента.
Иван Петрович, вы согласны с Георгием Александровичем, что Ельцин дал несколько степеней свободы сразу своим избирателям и своему народу?
Вне всякого сомнения, была реализована одна из основных, ключевых, так сказать, глубинных мыслей, заложенных и идей, заложенных в Конституции. Именно многоплановая свобода. Свобода в политике, свобода выбора, экономическая свобода, не стесняемая никакими цензами, ограничениями. И это было очень-очень важно для того поколения людей, о которых только что один из наших собеседников говорил, что свобода говорить была только на кухне. А люди могли при Ельцине говорить и на митинге, и в пикетах, и стуча касками по мостовой, и приходя в собрания, большие собрания, включая и съезд народных депутатов России, и Государственную Думу, особенно первого созыва, где было представлено 8 фракций. Трудно даже себе представить, как было не просто сопрягать такие разноплановые интересы. И в то же время я хотел бы отметить, что вот мы говорим все время о прошлом, можно поговорить о настоящем и будущем. Как бы там ни было, на этом поле свободы, такой разноплановой, выросло теперь уже целое поколение. Как недавно Олег Табаков на своем юбилее сказал, непоротое поколение. И вот теперь надо ждать, как это непоротое поколение, ничем не стесняемое, себя поведет в новых условиях. Потому что на плечи этого поколения ложится всей своей тяжестью и новая политика, и новая экономика, и новое состояние социальной сферы, и новые мысли, которые возникают у людей в плане национально-государственного устройства России, и в целом мира внутри нас, внутри России, и мира вокруг России. Это самые любопытные моменты, которые меня, например, очень-очень занимают. Они очень созвучны тому, что говорил Олег Павлович Табаков.
Да-да-да, я был на этом его юбилее тоже, обратил внимание. Он считал и свое поколение непоротым, то есть шестидесятников тоже, говорит, не пороли.
Ну, вы знаете, к этому термину, словосочетание непоротое поколение, прибегали многие, да? Когда в 1861 году ушло крепостное право, уже начинали говорить. И, кстати говоря, концовка, вот эта треть 19 века, она была очень своеобычной для России, особенно в пору Александра II, да? И даже Александр III, при всей своей такой глыбистости, основательности и желании пущать и не держать, в общем-то, мало преуспел в сдерживании тех процессов, которые шли в России. Я уже не говорю о начале 20 века, века теперь уже прошлого. А здесь мы речь ведем о том, что именно в начале 90-х и в целом в 90-е годы, я бы так даже сказал, в конце 80-х при Михаиле Сергеевиче Горбачеве и в 90-е годы были заложены при Борисе Николаевиче те моменты, которые должны непременно дать свои всходы. Вот мы здесь говорим, вот как сейчас бы выйти из этого кризисного положения. Сергей Александрович назвал многие вещи, которые безотлагательны, по сути. Но можно напомнить даже такой момент, когда 25% составлял дефицит союзного бюджета. И тогда было сказано, что мы открываем ворота для кооперативного движения, что регистрация малого, среднего бизнеса в Советском Союзе, а потом уже в России, в 90-е, в первой половине 90-х, носит уведомительный характер. Не эти 7 кругов ада для регистрации желания своего быть предпринимателем, промышлять, что-то предпринимать, а именно уведомить и действовать. И тогда насыщение рынка происходило стремительно. Да, качество товаров, может, было недостаточно, но наполнение происходило достаточно быстро. Сегодня государство может особо и не рисковать, действуя в этом направлении. И отдача будет очень серьезной. И, конечно, я поддерживаю мысль Сергея Александровича о том, что ключевой момент имеет кредиты и налоги. Не просто как два слова, а ключевых понятий. Под те проценты, которые пытаются выдавать людям, закабаляя их, невозможно ничего поднять. При тех налогах, которые сейчас действуют, тоже нам из кризиса Россию будет вывести достаточно сложно.
Сергей Александрович, вот я слышал, что один из экскурсоводов там, Игорь Малашенко, бывший гендиректор НТВ. Как вы считаете, почему Борис Николаевич так все-таки сдерживал себя и никогда не срывался на прессу, вот, признавая ее четвертой властью?
Ну, видите, Борис Николаевич многому учился. И, мне кажется, он в первую очередь познал все основные положения вообще рыночной экономики. Даже не столько демократии, сколько рыночной экономики, потому что основополагающим для того, чтобы вести эту работу, была, конечно, свобода слова. Было нормальное вообще правосудие, которое должно быть государственным. Потому что вопрос стоял о том, чтобы человек мог выиграть и по суду, и в прессе, мог разоблачить тех шулеров, которые, так сказать, находятся и в политике, и вне политики. Вы знаете, он очень сильно сдерживался. И иногда даже прибегал к примерам. Он, когда ему говорили, ну что вы терпите вообще, ну как же можно? Ну давай, дайте вы стукните по столу, закройте вы эту газету. А он говорил, ребята, вы еще не знаете, как Клинтон там жучит в прессе. У меня, говорит, это еще цветочки, вот там ягодки. Но все равно надо терпеть. Все равно надо терпеть. Конечно, иногда он срывался. Вот, и мы видели это. И эти срывы он быстро очень поправлял, потому что осознавал, что это может нанести большой вред. У него вот это положение для него было священным. Хотя я еще раз говорю, очень тяжело переживал. Как-то он мне показывает на сердечко и говорит, у меня уже здесь не сердце, у меня уголечки. Настолько его трепали наши номенклатура партийная и коммунисты, и все, кто был не согласен, так сказать, с тем, какую линию он проводил. Трепали нагло, пользуясь безнаказанностью. Нагло просто, по-наглому. И он это терпел, конечно, потому что он понимал, он первый человек, который, если он сдаст эту позицию, то в стране начнется вот то, что происходит сейчас во многих случаях, особенно в регионах. Понимаете, регионы – это особая статья, потому что там абсолютно бесконтрольным является губернатор. И очень важно, вообще говоря, чтобы хотя бы по примеру тот понимал, что с прессой надо себя вести аккуратно.
Иван Петрович, я знаю, что вот вы тоже были противником войны в Чечне. Почему вот в этот момент, некоторые считают, датируют этот перелом вот в отношениях между Борисом Николаевичем и частью общества, что вот тогда наступил какой-то надрыв, и люди как-то, может, часть разочаровалась в нем? Так.
Ну, я думаю, что это происходило достаточно постепенно. Я бы не связывал только бы с чеченской проблемой, с этой операцией, которая носила так сказать, приведение, наведение конституционного порядка. Это началось раньше, потому что борьба была действительно ожесточенная, ведь борьба, прежде всего, происходила в наших умах, в наших головах. И при всех симпатиях к Борису Николаевичу многие реформы пошли не так быстро, как хотелось. Нам думалось, что союзный центр действует медленно, и он во многом виноват во многих бедах. Но когда центром власти оказался российский центр, то тоже шли преобразования не так просто. И людям жилось крайне непросто, а по временам просто люди нищенствовали, потому что шло столь стремительное преобразование всех форм собственности, всех форм хозяйства, всех сторон жизни, что люди просто выживали. И, конечно, ситуация с парламентом образца октября 1993 года. Все были тогда хороши. Меня спрашивали о 93-м годе, о расстреле парламента, когда избирали председателем Государственной Думы, я тогда ответил формулой Толерана. Мы имели в Москве яростную вспышку гражданской войны. Революции, можно сказать. Как Толеран говорил, в революции не виноват никто. Точка. Виноваты все. Отсюда отсчет. И, конечно же, испытание чеченской проблемой. Проблема непростая. Борис Николаевич прекрасно понимал, он видел еще в целом, наблюдал за действиями союзного центра и в Нагорном Карабахе, и в Грузии, а еще раньше в Средней Азии, в Литве, в Прибалтике и во многих других местах. И это его крайне настораживало, и он относился к этой проблеме, я бы сказал, очень-очень внимательно и был крайне нетороплив. Я иногда слышу такие лихие атаки на Бориса Николаевича, когда говорили, вот Дудаев стремился вот на переговоры с Борисом Николаевичем, всеми правдами и неправдами, соглашался на любые условия. Но это неправда. Это в чистом виде неправда. Более дальше идут оскорбительные для Бориса Николаевича некие такие, я считаю, выдумки. Недавно слышу такого одного лихого парня. Он говорит, Борис Николаевич говорит, я с этим чабаном, чтобы сел за стол переговоров, да никогда. Ну, неправда. Борис Николаевич вообще по определению не мог такого слова, говорит, близкого к ругательному и матерному. Он ни единого матерного слова не произнес за все годы моей работы с ним вместе. И в оппозиции, и потом, когда мы вместе были, в течение многих лет действовали. Это мне проблема застарелая, с времен еще царских времен, я бы сказал. Мало кто знает и мало кто говорит о том, что чрезвычайное положение на территории Чечни было введено еще до 1917 года. А в союзные годы, 20-е, начало 30-х, с периодичностью через 2-3 года проводились войсковые операции в Чечне с применением в то время бронемашин и авиатехники, всего. Непростая ситуация сложилась и в годы Великой Отечественной войны, там же, ну и так далее. Поэтому проблема была застарелой, она и в 90-е годы была крайне непроста. Поэтому, да, и чеченская война, конечно, авторитету Бориса Николаевича не достала, равно как и здоровья не добавила, а именно съедала его богатырское исполинское здоровье просто на наших глазах. Очень непросто шли эти преобразования. В эти преобразования он вкладывал всю свою душу. И поэтому так быстро износился. Я считаю, много чего говорят. Да, он был очень русский человек. Со всеми присущими русскому человеку достоинствами и недостатками. Но изнашивало его, прежде всего, глубочайшие переживания о судьбе политических, экономических, социальных преобразований в его родной стране.
Сергей Александрович, вот некоторые считают, что Борис Николаевич зря пошел на второй срок. Я вот так не думаю. Я как раз считаю, что и мы мудрость избирателей и его собственная мудрость позволили отстоять еще какой-то период для реформ. Как вы считаете?
Ну, я знаю, что Борис Николаевич очень не хотел идти на выборы. У нас летом был 95-го года такой разговор откровенный, и он очень хотел в семью, и очень устал. И все это было по-человечески, конечно, понятно. Но когда приближался следующий год, 96-й,
да, выборы были.
То он начал понимать, что то, что мы ему и говорили, Борис Николаевич, что ситуация такая, что если вы не идете на выборы, то Зюганов будет первым. И тогда все, что мы сделали вместе, и это все будет подвергнуто такой ревизии, от этого ничего не останется. Он начал, видимо, это понимать, потому что он решился и пошел на выборы. И я даже сказал ему спасибо за то, что он все-таки изменил свою точку зрения. И надо было, конечно, ему идти на выборы. Несмотря на то, что у него был очень низкий тогда рейтинг, ему надо было, безусловно, идти на выборы. Но, видите, судьбу же ее не предскажешь и ее не поправишь. Значит, видимо, судьбой было предназначено, так сказать, ему с инфарктом закончить предвыборную кампанию. И дальше, конечно, то, что Иван Петрович говорил, изношенный организм, изношенное сердце, плюс еще этот инфаркт, конечно, не дали ему возможность ни в полную силу, ни в половину силы, вообще говоря, работать все эти годы. Но, тем не менее, одно его присутствие все-таки дало возможность закрепить многие позиции. У нас экономика в тот период уже начала, постепенно начала приходить в норму, и даже расти немножко начала. И есть отдельные элементы, которые, вообще говоря, ну, многие люди не верят, но на самом деле именно в тот период мы начали хлеб продавать. За сколько-то лет советских, когда мы все покупали за границей. Поэтому если бы, конечно, не случилось этой трагедии, этой беды, мы бы очень далеко ушли за те годы. Ну, а потом, конечно, подкузмили Верховный Совет, который разогнал, вообще говоря, все кадры, которые он берег, которым помогал, для того, чтобы они экономику поставили на нормальное русло. И я должен сказать, что это молодые ребята, экономисты, но они точно знали, что в кризисных ситуациях надо делать. Они очень хорошо пользовались вот этими элементами, и налогами, и кредитами, так сказать, и прочими экономическими прелестями для того, чтобы застабилизировать ситуацию. Только у нас было тяжелейшее положение с макроэкономикой. Ее надо было в первую очередь приводить в порядок. А это людей мало касалось. Это касалось страны. Конечно, очень жаль, что так получилось, но все равно, в любом случае, я считаю, ему надо было идти на выборы, надо было выигрывать эти выборы, и надо было укрепить то, что было сделано.
Да, но давайте вспомним, что потом наступил дефолт, и началась чехарда премьеров. Как вы считаете, Иван Петрович, вот что здесь идет от самого Бориса Николаевича, а что какие-то, может быть, ему подсказали уже окружение, то, что большая семья потом стали называть?
Вы знаете, наверное, надо назвать хотя бы, чтобы не отягощать нашего разговора, хотя бы 2-3 цифры.
Да, я
думал, какое же приданное было, простите, у Бориса Николаевича, когда он принимал Россию? Когда он принимал Россию, после Беловежских соглашений в особенности, 120 миллиардов долларов долгу.
Долгу.
Если переводить на нынешние деньги, ну, я могу сказать, эта цифра, наверное, будет сопоставима, ну, я могу сопоставлять так, очень просто. Бюджет страны на 94-й, 95-й, 96-й годы, который я формировал вместе с моими коллегами по Государственной Думе первого созыва, нам пришлось принимать три бюджета. На 94-й год он не был принят, потому что в драке застряли. Был 20 миллиардов долларов, понимаете? Бюджет города Нью-Йорка. 6 годовых бюджетов. Если из этого сходить, а нынешний бюджет где-то 350 миллиардов, ну, даже до 400, угу. Будем считать 350. Можете посчитать, что это такое. В то время это было 6 годовых бюджетов. Такой был долг. Это первое. Цена на нефть при Борисе Николаевиче, при Михаиле Сергеевиче Горбачеве была 6 долларов за бочку, за баррель, как ныне говорят. При Борисе Николаевиче от 8 до 10, даже был момент, уже в конце его правления, скакнуло где-то до 12, до 15. Мы сейчас переживаем глубокий кризис с ценой на нефть около 30 долларов за баррель. Вот такой был груз проблем, который унаследовал Борис Николаевич после большой страны, которая называлась Советским Союзом. И решать это приходилось в достаточно краткие сроки. Вот. Что касается дефолта, можно было его избежать? Не знаю. Наверное, да. По крайней мере, мои специалисты вместе со мной, значит, они лежат и сейчас в архивах, эти записки. Записки предостерегающие писали с ноября месяца 95 года. Угу. Ну, прошу прощения, 97 года. 97 года. И над этим работало несколько человек, я считаю, таких добротных, толковых, дельных, талантливых экономистов. Но удержать не удалось. Состоялся дефолт, как он состоялся. И тем не менее правительство Примакова-Маслякова, когда оно пришло после достаточно драматических событий в самой Государственной Думе, оно в течение 10 месяцев, с учетом в 4,5 раза подешевевшего рубля, страна пошла, что называется, в гору. Оставались мощности какие-то и в промышленности, и в сельском хозяйстве. Они дали эффект. Мне думается, здесь тоже есть вот то самое величайшее терпение Бориса Николаевича, который соглашался с точками зрения, порой даже, которую он не до конца разделял. Но он прислушивался к парламенту, прислушивался к специалистам вне парламента, прислушивался к тому, что говорили в правительстве. И старался всегда правительство формировать таким образом, чтобы туда входили специалисты высокого класса. Вот вы говорите о чехарде премьеров. Отчасти, конечно, это да. Но его надо понять. Он уже в то время думал о том, что будет после него, когда он уйдет из той президентской вертикали, которая для него была сформирована самой Конституцией. Громадные полномочия президента. И поэтому появлялись сначала Виктор Степанович Черномырдин после Гайдара, потом целый ряд других. И Кириенко, и Степашин, и Примаков, и Касьянов, и так далее. Вот. Поэтому трудно разделить. Я сказал о том наследстве, о тех стартовых позициях, с которых стартовал президент Борис Николаевич Ельцин. Они были крайне непросты.
Да, ну и вот мы подходим к операции «Преемник». Сергей Александрович, как вам кажется, на каких уже подступах она началась, может быть, на дальних каких-то? Когда начал Борис Николаевич искать себе вот смену, так назовем для начала?
Ну, я думаю, уже в тот период, когда Борис Николаевич готовился уйти в отставку. Уже начиная с этого периода, в общем-то, мне кажется, уже начались какие-то движения по поводу того, кому выдвигаться и кого выдвигать, так сказать, на эту должность. Вот. Сам Борис Николаевич, ну вот Иван Петрович сказал правильно, он, в общем-то, действительно, единственное место, на котором он мог проверить вообще способность человека управлять государством, это правительство. Больше у нас такого места, в общем, нет. Именно поэтому он начал опробовать примерно всех тех, ну, на кого когда-то положил глаз, кого когда-то, так сказать, облюбовал. То есть я помню Кириенко, например, он облюбовал на одном из заседаний правительства, когда тот с трибуны очень ярко выступил. И он был мало знаком вообще всем. И вдруг на него все обратили внимание, и президент тоже. И запомнил его. И решил его тоже посмотреть здесь. Но Сергея Вадимовича он знал хорошо, потому что он был и в ФСБ, и в депутатах довольно яркий, в общем-то, тоже политик был и человек. Вот поэтому, видите, Примакова, ну, с Примаковым у них вообще судьба как бы вместе, начиная с того момента, когда президент пришел, а Примаков был директором внешней разведки. К сожалению, их потом рассорили, в общем, но Примаков страшно тяжел на своем состоянии здоровья, все-таки делал все то, что о чем просил его Ельцин. И был министром иностранных дел, и пришел премьером работать и так далее. Поэтому я думаю, что это была подготовка. Но была подготовка и в окружении. Очень бегся Березовский, чтобы был человек, который был бы управляем, который был бы, так сказать, лучшего слова не подберешь. Управляем, и с помощью которого можно было бы делать какие-то и свои дела. Вот. Готовились и другие оппоненты, и оппозиция готовилась. Каждый готовился, в общем, к тому, чтобы быть избранным президентом. Но мы тоже в России привыкли как-то, да, когда нам говорят, я ухожу, а вот вместо меня будет там вот то-то, то-то. Мы все-таки в основном население или нация наша такая, что мы послушны в этом плане. Тем более Путин практически хорошо провел кампанию в Чечне. Довольно, Борис Николаевич очень ценил его за это. Он был обязательный человек, человек слова. И это все повлияло, без всякого сомнения, на то, что он был избран президентом. Я думаю, что зря люди упрекают Бориса Николаевича за то, что он именно его рекомендовал, так сказать, стране, чтобы он стал президентом. Потому что это была не только его, это, наверное, общая ошибка была окружения президента. Когда появились деньги, они отклонились от реформ. И практически начали работать как бизнесмены, которые зарабатывали деньги для хороших дел. Я не могу ничего сказать здесь. Очень многие социальные проблемы были решены. 10 лет мы практически по 8-10% увеличивали доход населения. Но было упущено главное, стратегическая задача, чтобы страну поставить на рельсы хорошей экономики, твердой. Вот мы сейчас, по-моему, за это сильно расхлебываемся.
Да, Иван Петрович, видите, Сергей Александрович соглашается, что выбор преемника был ошибкой. Что вас к этому тоже, так сказать, подводит?
Ну, он несколько по-другому сказал, Сергей Александрович, что, в принципе, так настраивало все окружение, или, по крайней мере, большая часть окружения Бориса Николаевича. Мне тогда в те годы довелось написать, это еще было в 97-98 году, что, в принципе, многие готовы пригласить генерала Пиночета для России, выписать его как гувернантку. Ну, неудобно себя цитировать, но я так писал в то время. Это было, такое настроение было, что вот требовалось некое такое сочетание человека твердого военного, вот, человека неким образом такого почти космонавта, человека непреклонного, решительного, волевого. И казалось, что вот на этом пути Россию ждет успех. И этому во многом способствовала администрация президента Бориса Николаевича Ельцина. Правда, главой администрации уже не Сергей Александрович Филатов был, а были другие люди. И они тоже проходили и через кабинеты секретаря Совета Безопасности, и становились главами администрации и так далее. Вот поэтому все состоялось так, как желала часть элиты, я имею в виду прежде всего та часть элит, которую покойный Борис Ефимович Немцов называл олигархами, и часть окружения Бориса Николаевича ближайшая. Ну и во многом это оправдывало надежды людей. Люди ждали такого человека.
И последний такой период жизни Бориса Николаевича, это уже в отставке. Сергей Александрович, как вы считаете, ощущалось ли его желание вот как-то вмешаться в ситуацию и такое подавляемое искусственно?
О каком периоде вы говорите?
Вот когда Борис Николаевич ушел в отставку, стали принимать сталинский гимн, вот когда он уже не был президентом.
Знаете, я точно знаю, что он очень переживал все это. Я часто бывал на Кавказе, где он отдыхал все эти годы и встречался с активом местным. И, в общем-то, он эту боль как бы людям передавал и делился ей. Он очень переживал посредством массовой информации. Он очень переживал вообще по многим вопросам отступления, когда делались в стране. Он очень переживал. Но, вы знаете, вот это терпение его, оно меня порой удивляет вообще. Вот он практически ни разу нигде не выступил. Ну, один раз, по-моему, где-то выступил, во всеуслышание сказал о своих недовольствах. А так ведь нет. И он не мешал, потому что это вообще опасное дело, когда тот, кто ушел, и тот, кто находится у власти, начинает между собой, так сказать, дискутировать. Вот он все это терпел и держал в себе. Но его взгляды, они изменились. Они как были твердые в направлении демократии, в направлении свобод, в направлении прав человека, они так и остались.
И давайте вспомним драматический апрель 2007 года, когда, судя по одной из версий, вот тут марш несогласных, который здесь у нас был на Пушкинской, зверски подавленный, когда таскали за волосы пожилых женщин, фронтовиков, по асфальту. И вот Борис Николаевич это вроде бы увидел по каналу Евроньюз, и там и Касьянова били, и его любимца Бориса Немцова, и Хакамаду, и Каспарова. Вот мне кажется, что вот это как-то сократило ему, и он этого не перенес, как вы считаете, Иван Петрович?
В 2007 году я с Борисом Николаевичем не встречался, не могу свидетельствовать. В отличие от Сергея Александровича, который опосредованно говорит о том, как воспринимал действительность Борис Николаевич Ельцин в отставке, я могу говорить, что я с ним встречался. Он мне звонил, предлагал встретиться и говорил: не так, поедемте в Москве, просто где-нибудь посидим, пообедаем и поговорим обо всем. Мы с ним обо всем говорили, но сам формат нашей встречи, он носил частный такой характер. Я, невзирая на прошедшие годы и то, что Борис Николаевич уже с нами много лет нет, ему сегодня 85 лет было бы, могу сказать, подтвердить слова Сергея Александровича напрямую. Он очень сильно все переживал, потому что то, что было для него свято, то, что для него было заповедным, краеугольным, самым важным в жизни, его личной жизни, в жизни государства российского, ее российской политики, экономики. Происходили изменения определенные, которые он переживал очень и очень тяжело. Он даже в какой-то степени упрекал нас, те, кто был с ним рядом и в высших эшелонах власти, что как бы вы рано отошли от дел активных, вам надо определиться бы и работать вместе, влиять на ситуацию в политике, экономике, во всех других государственных делах России.
Ну что ж, мы всегда помним Бориса Николаевича, потому что это был великий политик, великий государственный деятель, первый президент Демократической Российской Федерации. Сегодня ему исполнилось бы 85 лет, и мы о нем вспоминали с его единомышленниками. И будем его помнить всегда. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, и также программа Андрей Трухан, продюсеры Марк Штильман и Олег Львов.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 7305, 7485 и 9840 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».